Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий – диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях насельник Свято-Троицкой Александра Невской лавры Санкт-Петербурга, игумен Филарет Пряшников. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил, я приветствую вас, а также хочу пожелать Божьего благословения всем вам, братья и сестры, те, которые с нами будут сегодня вечером находиться.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема сегодня свободная. Мы будем отвечать на ваши вопросы. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, хочу вас поздравить с праздником, с пророком Ильей. И в первую очередь хочу задать вопрос, связанный с ним. Потому что очень много разнообразных народных есть и поговорок, и верований, связанных и с пророком Ильей, и с другими святыми. Как вы считаете, вот такая привязка, она нужна, уместна?
Ну, прежде всего, когда мы посмотрим церковный календарь, мы увидим с вами, что за именем того или иного святого стоит определенный жизненный путь. Наш народ, русский народ, он всегда жил на земле. И, конечно, сегодня развитие техники не позволяет людям, ну, как сказать, привязываться к тем наблюдениям, которые идут из их личного опыта. Мы обращаем внимание на погоду, которая сейчас, да, стоит очень жаркая. Мы обращаем еще на какие-то моменты. Но вот тогда люди жили землей, жили своим интуитивным внутренним расположением, пониманием окружающей жизни. И, конечно, так или иначе что-то подмечали. Но я хочу сказать, что сегодня и ученые говорят, что и климат меняется, и окружающая, так сказать, атмосфера человека тоже претерпевает определенные изменения. Но связывать все-таки действия окружающей природы с тем или иным святым, с праздником, я не думаю, что это правильно. Потому что все-таки, когда, еще раз хочу сказать, мы открываем церковный календарь, когда мы видим, смотрим, слушаем о жизни того или иного святого, мы, конечно, должны не смотреть на то, что влияет, в какой день выпала его память, а все-таки должны обращать внимание, какой жизненный путь прошел этот человек, и что для меня, для каждого важно взять из жизни того или иного святого. Илия пророк, конечно же, это ветхозаветный праведник, и сама святость Ветхого Завета, она же отличалась от новозаветной святости. Прежде всего, это исполнение закона, он исполнил этот закон, он был действительно одним из провозвестников Божьей воли. Мы говорим о том, что он возвещал, что говорил ему Господь, тем людям, которые находились рядом с ним, да, в частности, там, еврейскому народу. Да. И суть пророческого служения, конечно, была не в том, чтобы напугать людей, а чтобы вразумить, чтобы наставить на путь истины. Потому что часто вот этот народ, который должен был хранить веру, он, конечно же, к сожалению, оступался и уходил часто очень далеко. Поэтому основная задача, когда мы празднуем память пророка Божьего Илии, это, конечно же, просить у него благословения, молиться ему, чтобы он помогал нам твердо стоять в нашей вере. Хотя, видя, сколько сегодня сложностей, сохранить истинную веру, да, и жизненные какие-то невзгоды, опасности, это все нужно, конечно же, предусматривать и стоять твердо в вере Христовой.
Спасибо, Господи, батюшка. Mm-hmm. Позвольте, я задам вам первый вопрос, который поступил к нам через группу ВКонтакте. Наш телезритель спрашивает, как относиться к снам, в которых являются почившие родственники и о чем-то говорят, ну, или каким-то образом действуют в этих снах. Стоит ли вообще всерьез относиться к снам? А другой вопрос. Действительно ли это почившие родственники или это миражи?
Давайте с вами вспомним евангельскую историю Рождества Христова, когда волхвы ушли от Ирода, он захотел убить богомладенца. Ангел Господень во сне явился Иосифу и сказал: «Бери матерь и младенца и бежи в Египет». Я все-таки придерживаюсь того момента, что бывают исключительные вещи. Вот как в евангельской истории. Господь сохраняет своего сына таким путем. Ангел является во сне. Может быть, это что-то было непонятное. Это евангелисты так описывают. Иоанн Златоуст, он говорит: с нам верить ни в коем случае нельзя. Сон подобен волне морской. Волна набежала, волна отошла. Вот так же и здесь. Что касается усопших. Но вы знаете, если человек приснился, значит, мы днем что-то или на протяжении какого-то момента об этом подумали. И ученые до сих пор не могут объяснить, что же такое вот это состояние сна. Что это такое на самом деле? Какие процессы происходят там? Поэтому здесь мы должны жить реальной жизнью, прежде всего. Ну, что-то увидели, приснилось. Мы всегда советуем: зайдите в храм, поставьте свечу, помолитесь, напишите записочку. И все. Но бояться или придавать этому какое-то большое значение. Часто люди просто, вы знаете, придают настолько этому вес, что теряют покой. Но это всего лишь сон. Мы должны жить все-таки реальной жизнью, я так думаю.
Спасибо, Господи, батюшка. Скажите, вот как вы считаете, сейчас вообще суеверие уходит из общественной жизни? Или все-таки до сих пор очень много таких отрицательных явлений?
Вот само слово «суеверие», «вера в пустое». Часто люди придают значение, верят, как мы уже сказали, снам. Пустое ведро, черная кошка, там, я не знаю. Ну, вот понимаете, само слово ведь, оно же содержит в себе очень большой смысл. Суеверие, вера в пустое. Это всего лишь кошка, а как часто люди придают значение числам? Это всего лишь число. Поэтому здесь, вы знаете, как мы уже говорили когда-то, Господь ведь освящает все своим присутствием. И у Него нет несчастных дней, у Него нет нехороших чисел. Если мы живем в поле зрения Бога, если мы исполняем заповеди, по крайней мере стараемся понуждать себя идти духовным образом жизни, вести духовный образ жизни, да? Посещаем храм, пускай пытаемся что-то менять в своем поведении, в своем отношении. Я думаю, что все эти пустые вещи, они не будут оказывать никакого влияния на человека. Не надо этого бояться. Это всего лишь вещи, предметы нашего, допустим, обихода. Окошки – это те части нашего бытовой жизни, которые живут часто в домах. И всего лишь. Вот поэтому стало ли их меньше, вы знаете, несмотря на то, что век сегодня развития технологий и научный разум очень далеко пошел, но почему-то люди верят в астрологию, почему-то люди верят гадалкам, ходят к бабушкам, да, простите, но ну почему вы вот какие-то моменты не воспринимаете, а здесь вы пытаетесь, что кто-то решит ваши проблемы. Когда проблемы человек должен решать с Божьей помощью, сам преодолевать, еще раз хочу сказать, преодолевая в себе и раздражительность, и нетерпение, и злобу, вы делаете, прежде всего, огромное дело. Вы вселяете, может быть, сказать, мир вокруг себя, когда вы научаетесь прощать, любить. Это, вы знаете, на словах очень легко говорить, а вот все-таки, как я сказал, нужно стараться понуждать себя, не обращать внимания на эти вещи. Мы не зависим от звезд, а мы зависим совершенно от иного. Насколько будет чиста наша душа, насколько мы будем приближаться к Богу. Ведь смысл христианской жизни, не боясь ничего, да, стараться преображать свой духовный мир. Да? Есть такой даже термин в богословской науке – обожение. Да? То есть приближение к Богу через чистоту своего сердца. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят. Это заповеди, которые мы должны помнить. Поэтому суеверия. В советское время были одни суеверия, сейчас они совершенно другие. Они, наверное, меняют оболочку, а суть остается одна и та же. Люди почему-то не доверяют Богу, а вот боятся и верят там какие-то вещи, которые не имеют, знаете, как тоже говорится в Священном Писании, убоялись страха там, где нет страха. Вот то же самое здесь.
Спасибо, батюшка. Отец Филарет, а как вы считаете, что является вообще самым главным в духовной жизни?
Ну, ведь духовная жизнь, она разнообразна. И прежде всего, я вспоминаю слова апостола Петра, который проповедовал, это первые строки, буквально первые главы Деяний апостольских, он проповедовал с такой, после как раз это было после Пятидесятницы, как Дух Святой сошел на апостолов, и это было настолько вдохновенно, и эту речь слышали многие люди. И вот он в ответ услышал на свою проповедь отклик людей, да, что «что нам делать?» Он говорит «покайтесь, да, и крестится каждый из вас во имя Господа Иисуса». То есть, конечно, началом духовной жизни и центром духовной жизни является покаяние. А дальше уже таинства, которые человека преображают, помогают его, как, знаете, как мамочка ведет по жизни маленького своего ребеночка. Вот так же и Господь через благодать Святого Духа, через таинство ведет человека по духовной жизни.
Батюшка, простите, я вас прерву. У нас первый звонок на линии.
Да, конечно.
Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Евгений, Белгород.
Здравствуйте.
Мне вот интересно ваше мнение, к чему отнести вот такую вещь? Вот приближается скоро три великих праздника в августе, вы понимаете о чем? Изнесение честных древ, преображение, убрус. Но большинство людей это всегда считают это медовый, яблочный, хлебный или ореховый. Да. Но какое отношение преображение Господне имеет к яблокам? Это что, языческий обряд или это суеверие? Что, как это назвать?
Да, спасибо большое за вопрос.
Ну, во-первых, надо понимать, что спас, он не бывает яблочным, ореховым и медовым. Да, спас он один, Господь Иисус Христос, Спаситель, он единственный. Просто вы знаете, как вот уже начали этот разговор и говорили, что наш народ, он был очень привязан к земле. Но также возьмите, пожалуйста, еврейский календарь. Ведь еврейский календарь не был таким четким, как сегодня мы живем летоисчисление 1 апреля, 2 апреля и так далее. Месяца знаем, да? Годы у нас выстроены в определенной последовательности от Рождества Христова. В Ветхом Завете вообще такого не было. Там праздники были относительные. Праздник жатвы, когда он мог совершиться? Урожай мог быть тогда, неурожай вообще отодвигал этот праздник на очень долгий срок. То есть это было все условно. Наш русский народ, он всегда жил на земле. Поэтому, конечно, подгадывал, он смотрел, ага, вот к этому празднику поспевало то-то. И ведь люди не просто несли в храм, но они несли в храм вот эти свои приношения поблагодарить Бога. Да, что Господь дает нам и дожди, дает нам и росы, дает нам и солнце в свое время, может быть, не такое палящее. Да? Но ведь смысл прийти в храм, принести яблоки, поблагодарить Бога и получить благословение, освятить. И это освященное приношение унести домой, чтобы, вкушая их, освящались наши домочадцы. То есть не надо здесь смотреть, как некое язычество. Я еще раз хочу сказать, народ наш, он жил, и я думаю, что и сейчас живет землей, потому что для многих это было очень важный аспект, это было пропитание, это корм для всей семьи, да, все, что выращивали своими руками, хозяйство и прочее, это очень важно было. Поэтому люди несли в храм, благословения просили и, конечно, благодарили Бога. Это основной смысл всех этих обычаев, наверное, так я бы сказал.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас следующий звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Меня зовут Наталья, я звоню из Санкт-Петербурга. У меня такой вопрос. Почему некоторые церкви принимают записку о здравии человека, который был крещен в католической вере, а некоторые церкви говорят, нет, мы не можем воспринимать записку о человеке, который был крещен не в православной вере.
А простите, он крещен, а сейчас он в какой вере?
В данный момент он в католической, хотя иногда ходит в православную церковь. И когда я пишу записки, и там я пишу его имя, сразу же идет вопрос, католик или православный. Если католик, до свидания, нельзя. А некоторые церкви говорят, пожалуйста, вот как это понять?
Спасибо большое за вопрос.
Ну вот смотрите, везде есть человеческий фактор. Также в церковной истории он присутствует. До определенного момента ведь мы все были едиными. И только человеческие размышления разъединяют как семью, так и общество, так и церковное общество. К сожалению, там историки говорят, 1054 год, когда появились католики. Ведь до этого года просто были христиане, просто были вместе. Что хочется сказать по поводу записок? Конечно, мы должны все-таки подавать церковное поминовение людей, принадлежащих церкви, которые являются членами церкви. Поэтому здесь все-таки, я думаю, что важно не просто мне нужно записать, подать, а ведь вы можете за него молиться и дома. Вы можете, я думаю, что прийти, поставить свечу и сделать какое-то доброе дело ради этого человека. Пожалуйста. Но все-таки есть правила определенные, которым мы должны придерживаться. Если человек все-таки не входит в ограду православной церкви, то, может быть, он пока еще в поисках. Поэтому пишем о здравии членов церкви. Он является членом Западной Церкви, поэтому там, да, можно, и там за него и пишут, и молятся. Поэтому здесь все-таки, я думаю, что это все временно, но надо немного потерпеть и вот как-то войти в это положение, которое существует.
Спасибо, Господи, батюшка. Следующий звонок у нас.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, ведущий.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Благословите.
Это Елена, Алтайский край. Вы сейчас вот говорили несколько о усопших сродниках. Скажите, пожалуйста, есть или нет уверенность или подтверждение какие-то, что усопшие слышат наши молитвы о них, как Господу? Ну, вы как-то рассказывали своей маме, и вот как бы она давно на передаче, и как-то маленечко эту тему затронули. Скажите, пожалуйста, вот это очень нам интересно.
Спасибо большое за вопрос.
Вот в церковной науке богословской есть такое понятие, есть направление целое, экклесиология, где изучаются основы церкви. Вот мы знаем, что есть церковь небесная, а есть церковь земная. И как они, эти две части единой Христовой апостольской церкви, общаются? Молитвой. Прежде всего, когда мы обращаемся к святым, а Господь дает такую власть святым, исполнять, слышать просьбы. Я думаю, что усопшие тоже как-то нас слышат. Вот вспомните притчу о богаче и Лазаре. Ведь богач понимал и знал, что его братья живут нехорошей жизнью. Значит, они... вот эта связь между ними и нами, она определенно сохраняется и существует в молитвах. Поэтому они могут нас и слышать, и, я думаю, и чувствовать. Здесь самое важное понимать следующее, что люди, которые перешли в мир иной, они прежде всего нуждаются в поддержке. Потому что, да, у Бога есть много возможностей спасти человеческую душу. И Господь, вообще апостол Павел говорит, мы все спасемся, но как бы из огня. Есть толкование на эти места, да? Он говорит, конечно, о верующих во Христа. Понятно, что у кого-то жизненный путь более твердый, и он идет таким четким поступью ко спасению, а где-то есть и падение, а где-то есть и грехопадение, а где-то есть и какие-то разочарования. Это жизнь, человек идет этой жизнью. Поэтому самое главное, я думаю, вы утешаете себя, что мы обязательно когда-то встретимся и, конечно, друг друга узнаем. Вот. Будем молиться о наших усопших, а они уже, чувствуя эту молитву, конечно, будут как-то, я думаю, что поддерживать и нас. Потому что мы много чего не знаем. Эта тема очень непростая. Определенных канонов, догматов, которые бы раскрывали, нет. И я говорю, что Господь оставил только нужное для нашего земного пребывания, для нашего пути, чтобы мы, не видя ни адских мучений, ни райских обителей, да, а были как бы нейтральны и выбирали, где мы хотим быть с Богом или без Бога, где мы хотим жить, присутствовать в том месте, где наш любимый Спаситель, к которому мы стремимся, или все-таки он нам не нужен. Вот, поэтому человек сам делает здесь выбор. Поэтому молитесь за своих близких обязательно, за своих любимых. И я думаю, что эта связь, она никогда не... Любовь ведь, она никогда не прекращается. А молитва усопших – это любовь, которая простирается в тот мир.
Батюшка, но позвольте продолжить вопрос. А что касается тех людей, которые при жизни, по мнению многих, прославились праведной жизнью, но канонизации еще не было. Как быть в молитве, в молитвенном общении с ними? Можем ли мы к ним мысленно обращаться? Нужно ли это?
Ну, прежде всего, мы с вами должны понимать, что в церкви, в нашей христианской церкви, все сделано очень грамотно, выверено, каждый шаг. Вот даже когда мы читаем символ веры, ведь в этой молитве 325 год она была составлена, да? Мы читаем каждое утро. Она свидетельствует о нашем единстве. Мы поем на каждом, в каждой божественной литургии, весь народ, верую в единого Бога Отца Вседержителя. Посмотрите, там нет ничего лишнего. Там нет ничего, чтобы... Там одно предложение – это целый мир. Над одним предложением можно рассуждать, значит, очень-очень долго. Также и здесь. Ведь церковь, когда вносит вот церковный календарь имя святого, она всего лишь констатирует факт, что человек своим путем дошел до Бога. Вот и все. А народное почитание, вспомним преподобного Серафима Саровского, на протяжении сколько лет совершались и чудеса на его месте погребения, да, и как к нему шли люди. И, конечно, святых прославляет Господь. Святых прославляет Господь. Дивен Бог во святых, святый Бог Израилев. Поэтому здесь я не думаю, что святые стремятся, чтобы их прославляли. Они стремятся... И смысл их бытия, их жизни совершенно в ином. Просто для нас они герои, для нас они образцы для подражания. В Ветхом Завете были свои святые. Когда не было такого действия благодати Святого Духа, которое стало возможно после того, как Бог стал человеком, как Бог пострадал на кресте, умер за нас, воскрес из мертвых и дал нам силу. Как он говорит своим апостолам, даю вам силу наступать на змею, на скорпию, на всю силу вражию. Вот так же и вот в этом плане. Поэтому мы вот почитаем праведников и святых и обращаемся. А молиться пока нет, не принято решение. Конечно, мы заказываем и богослужение за них, панихиды, и ставим, возжигаем свечи. Вот. И, конечно, слагаем в своем сердце то добро, которое они нам посылают.
Спасибо, Господи Батюшка. У нас снова звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Я звоню из Санкт-Петербурга. Меня зовут Людмила.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Задавайте ваш вопрос.
Спасибо, Господи. Батюшка, благословите.
Бог благословит вас.
Спасибо, Господи. Батюшка, я бы хотела... задать жизненный такой вопрос. Сейчас, в последнее время, особенно последние 5 лет, очень тяжело работать на работах. Везде какие-то прессинги, люди ожесточаются внутри, начальствующие, даже между собою. Это везде видно не только на работе, и по всем людям. Батюшка, хотелось бы такой совет ваш, вот как усугубить молитву, чтобы самим противостоять, и чтобы Господь умягчил не только наши сердца, а и их. Спасибо, Господь.
Спасибо.
Но на самом деле вопрос очень жизненный и актуальный, потому что действительно ты живешь вокруг людей, зачастую таких, которые живут по правилам своей личной жизни. То есть они не следуют тем нормам, тем заповедям. Ведь в основе любой заповеди Божьей лежит самопожертвование. То есть ты делаешь ради кого-то, ради чего-то, ради Бога, да? Или ради ближнего. Не убивай. Значит, необходимо пожертвовать своим чем-то, да? Чтобы сохранить жизнь чью-то. К сожалению, из-за приумножения беззакония будет иссякать любовь, и мы это видим с вами в Священном Писании. Но Господь обещал с нами быть до скончания века. Это последние строки Евангелия от Матфея. Поэтому наша задача, несмотря ни на что, оставаться верными Господу, до конца, исполнять Его заповеди, самим быть светочами в этом мире, не смотреть на окружающих. Да, я не думаю, что очень легко жили христиане первых времен христианства, когда их убивали, когда гнали. Я не думаю, что христиане всегда живут вольготно, спокойно, потому что в любые времена есть свои опасности, есть свои трудности, с которыми сталкиваются простые верующие люди во Христа. Поэтому здесь, конечно, хочется пожелать вам терпения. Молитва, а вы знаете, молитва, она нет ничего сильнее, чем божественная литургия. Вот если мы будем стараться не пропускать воскресный день, вместе приходить, почаще причащаться, исповедоваться, чтобы мы получали вот ту божественную силу противостоять злу. Поэтому я понимаю, как вас этот вопрос трогает, но у Бога нет ничего невозможного. Сегодня человек злой, а завтра он может быть добрым. А почему? Есть еще такая заповедь: не осуждай. Никого нельзя осуждать, потому что сегодня человек может быть таким, а завтра он кардинально поменяет свою жизнь. Поэтому у нас, у верующих, в основе, конечно же, лежит любовь. А те люди, которые верят в судьбу, которые верят в карму, которые верят, значит, в энергетику всякую, да, вот, конечно, там нет никакой любви.
Спасибо, Господи, батюшка. Вы уже начали говорить о том, что покаяние – это одна из центральных таких духовных линий в жизни человека. Но столько существует разных мнений о том, как человеку исповедоваться. Как вы считаете, как нужно готовиться к исповеди и что она должна из себя представлять?
Вот когда мы идем в больницу или в поликлинику, мы знаем, что мы должны приготовиться к встрече с врачом. Когда мы идем в храм, когда мы готовимся к исповеди, мы должны подготовиться к духовному врачу, к встрече с духовным врачом, имя которого Господь наш Иисус Христос. Потому что исповедь принимает именно Он, потому что Он смотрит на вас. И недаром, когда священник читает подготовительные молитвы перед исповедью, он говорит: «Се чадо, Христос невидимо стоит приемля исповедание твое. Не усрамись, не побойся. И все, что есть, говори, потому что Он стоит и слушает тебя». Конечно, очень важно понимать, что исповедь – это не просто отчет о проделанных грехах. А часто люди путают, я не осуждаю этих людей, я понимаю, что часто люди одиноки, им просто не с кем поговорить. И исповедь они используют для того, чтобы как-то, может быть, выговориться. Но тут ты тоже должен смотреть, потому что священник все-таки он должен немножко направлять, помогать людям. Да? Священник – это не судья, а священнику Господь всего лишь дает власть разрешать грехи. Ты свидетель тому таинству, которое происходит сейчас перед тобой, перед Евангелием, крестом, как человек вновь возвращается в церковь. Да? Потому что грех, он отторгает нас от церкви. Он разрушает нашу единственную вот эту связь между Богом и человеком. Грех вообще несет разрушительную силу. И вот здесь важно понимать, да, что покаяние – это не просто беседа о проблемах своей жизни. Это не просто рассказ о том, как что получилось. А все-таки это молитва покаяния. «Господи, прости меня, я виноват перед Тобой. Я виноват в этом, и в этом, и в этом». Надо еще, знаете как, ведь исповедь совершается не просто в храме, ведь она начинается задолго до храма, задолго до того, как человек подойдет к священнику. Да? С дома, заранее, ведь у нас есть определенная подготовка, мы читаем и покаянный канон. Для чего они нужны? Понятно, что, допустим, в свое время, когда люди были не очень грамотные, им, я не думаю, что нужно было все вычитывать, а может быть, какое-то правило и несколько сот Иисусовых молитв, это было для них достаточно. У каждого свой духовный уровень. Но вот те молитвы, которые мы читаем, да, они призваны нас подготовить. Еще раз обратить, ведь я еще раз хочу сказать, там нет ничего лишнего. Наоборот, это только будет подспорьем человеку, который хочет по-настоящему попросить у Бога прощения. Чтобы Господь взглянул в глаза кающемуся, да, и сказал: «Я тебе прощаю, и я ничего не помню». Потому что исповедь – это безусловное прощение. Господь не просто оправдывает, невиновен, а Он говорит: «Ничего не было». Вот такой наш Господь.
Спасибо, Господи, батюшка. Но может ли человек себя считать после исповеди готовым или еще пуще достойным ко святому причащению?
Ну, наверное, нет. Мы до конца никогда не будем достойны. Потому что достоинство определяет Господь. И Он смотрит не на нашу одежду, не на наше выражение лица, а Он смотрит на наше сердце глубоко, куда никто никогда не сможет заглянуть. Никакими аппаратами невозможно измерить, что там происходит в духовном сердце. Вот так же Господь. Надо всегда настраивать себя, что Господь меня видит, а Господь знает мое недостоинство. Он знает мои слабости и мои вещи, с которыми я не могу совладать. Но я стараюсь, Господи, я пытаюсь. А как? Что там? Как? Я не думаю, что... Знаете, ведь в Священном Писании есть удивительные слова. Господь намерения целует человеческие. Даже если я хочу, ведь это будет засчитано Богом в свое время. Вот. Так что даже здесь не будем думать, достоин, недостоин. Мы, честно скажу, мы не очень достойны Его любви к нам. А Его любовь безусловная. И здесь... необходимо все-таки помнить. А часто, вы знаете, как бывает интересно, человек вроде бы прошел какой-то жизненный путь, поисповедовался, и вроде надо все забыть, а сердце ноет. Есть какие-то вещи, которые он никогда не забудет. Допустим, там, когда-то обидел свою маму, которой уже нет. И обида матери, она будет сохраняться. И глаза матери этот человек навсегда запомнит. Но я привожу пример, их огромное количество. Часто люди говорят, что не сказал, не сделал, не успел. Вот надо стараться все успевать делать, пока мы здесь, пока Господь дает нам возможность дышать, пока у нас есть инструменты, и язык, и руки, да, чтобы делать больше добра, помогать людям, вообще быть вот таким, каким хочет нас видеть наш Господь.
Спасибо, Господи, батюшка. Вы знаете, сейчас все чаще звучит такое выражение, как «христианин выходного дня». Угу. То есть тот, кто приходит, вроде бы исповедуется, даже приступает к таинствам, а в остальные дни недели жизнь его особенно не меняется. Угу. В христианском ключе. Как вы считаете, актуально ли это, действительно ли такое явление существует, и как быть?
Ну, вы знаете, конечно, это беда, потому что, когда мы отрываемся вот от этого церковного круга, от праздников, да, от... Ну, конечно, жизнь не состоит из одних праздников, все-таки в каком-то дне, в любом дне, есть определенная доля для назидания. И когда человек отрывается надолго, часто спрашиваешь, а вы когда последний раз поедались? Полгода назад. Да вы что? Да. Ну нельзя так. И вы знаете, я понимаю, что сегодня жизнь очень непростая. И чтобы... Часто люди работают не на одной работе, а семья, а дети, а еще что-то. То есть огромное количество вещей. Конечно, нельзя себя оправдывать и говорить, а ладно, пойду потом. Но потом-то, вот этот день-то больше он не повторится. Ведь божественная литургия, она идет полтора, ну, два часа. Но это время, оно вам не заменит ничто. Ну, придите, постойте, забегите в храм. Хотя бы просто почтите того вот святого, о котором сейчас там читается, поется в храме. Вот когда человек будет чувствовать себя неотъемлемой частью прихода, общества верующих, тогда, конечно, это будут не просто захожане, не просто люди до воскресного дня, а все-таки это церковь, ведь это живой организм. И здесь нет ничего случайного. Конечно, никто не говорит ходить каждый день в храм, хотя есть определенные периоды в церковном календаре, допустим, Великий пост, да, когда читается покаянный канон Андрея Крицкого. И действительно, читая эти слова, невозможно не прослезиться даже, не умилиться и не подумать о своей жизни. И люди с работы приходят, и так бывает приятно видеть, когда держат это последование, читают, вникают. То есть здесь, конечно, нужна работа, человек должен немножко сам над собой поработать. Ведь мы находим время, чтобы пойти, хотя это тоже все там... Все нужно, все важно, и магазины, и где-то кино какое-то, да, человек ходит, понятно, с детьми и все прочее. Вот. Но надо понимать, что тот день, который пропущен, он больше никогда не вернется. То есть мы должны научиться научиться ценить время, которое Господь дает нам под этим солнцем.
Спасибо, Господь, батюшка, у нас звонок на линии.
Да, конечно.
Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, добрый вечер, ведущий, добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Меня зовут Елена.
Здравствуйте.
Меня зовут Елена, здравствуйте. Я звоню из Свердловской области, город Качканар. У меня вот вопрос по Евангелию от Матфея, 11 глава. Так. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». И дальше идет вот кусочек, который мне непонятен. «Ибо все пророки и закон прорекли, что Иоанн...» А, прорекли до Иоанна. Вот что они прорекли?
Угу.
Я... Вот, вот этот кусочек мне непонятно, что, что именно тут имеется в виду.
Спасибо.
Да,
спасибо.
Да, я постараюсь ответить. Почему? Потому что, конечно, в каждой строчке Евангелия надо внимательно относиться к тому же толкованию. Священник не может ответить на все вопросы и сразу, да? Но как я понимаю и как я рассуждаю над этими строками, все-таки пророки Божии и все ветхозаветное человечество ожидало того, что увидел Иоанн Креститель. То есть они ждали, они пророчествовали, они предвозвещали то, что исполнилось во времена Иоанна Крестителя, последнего ветхозаветного пророка. И то, что Царство Божие берется, вы правильно сказали и прочитали эти слова, берется трудом, Царство Божие нудится, нужницы восхищают, ей так по-славянски звучит, да, что Царство Божие не приходит просто откуда-то, оно все-таки, значит, берется определенными усилиями над собой. Так вот здесь, наверное, все-таки, вы посмотрите толкование, пожалуйста, потому что сейчас это не проблема, как именно святые отцы это понимают, но вот именно пророки, они дышали, они пророчествовали именно то, что, еще раз повторюсь, наверное, да, то, что видел Иоанн Креститель своими глазами, да, как и Господь говорит, многие хотели увидеть, но не смогли увидеть то, что мы читаем Евангелие, то, что Бог стал человеком, то, что Господь воплотился, пришел, вселился в осколок в этот погибающего мира, да, и спас нас своей благодатью. А ветхозаветное человечество этим и жило, этими пророчествами, гаданиями, как это, что будет. А Господь пришел, все стало ясно и понятно. Господь установил определенные правила, почему Новый Завет, да? То есть новые правила взаимоотношения были установлены между Богом и человеком. Все поменялось. Вот, вот я бы так ответил.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну, если мы затронули тему Священного Писания, то хотелось бы и спросить у вас, как вы считаете, православный христианин, как должен читать Священное Писание, как часто к нему обращаться? Изучать ли систематически, или это должно быть какое-то такое спонтанное чтение?
Ну, человек должен сам для себя определить, конечно, меру. Мы за каждым богослужением слышим Священное Писание. За каждым, ну, я не знаю, не то, что таинствами, вот то, что называется освящение бытовых наших нужд, да, какие-то молебны, какие-то, да, вещи, обязательно мы слышим отрывок из Евангелия, который сообразен тому, что сейчас делают люди, собравшиеся вместе. Евангелие, конечно, необходимо, Священное Писание, читать, понимать, изучать его, потому что проходит время, человек забывает. Ну, так устроен, к сожалению, наш разум, да, мы забываем какие-то моменты. А когда мы, у кого-то есть правило утром, вечером читать. Это подвижники и люди, которые действительно не обедняют свою духовную жизнь. У кого-то много работы, тот едет, слушает Священное Писание в машине, а почему бы нет? А часто спускаешься в общественное метро, общественный транспорт садишься, и так вот издали видишь, как кто-то читает. У меня всегда в сумочке Священное Писание, Евангелие, и при первой возможности я стараюсь его открывать. Ведь оно совсем маленькое, но в духовном плане несет огромную, огромную силу. И как для нашего тела хлеб, вода, пища необходима, так и для души необходимо Слово Божие. Надо поучаться. Если кто-то хочет изучать, пожалуйста, есть толкование. Есть при храмах, открываются воскресная школа для взрослых или евангельские вечера, пожалуйста, если человек хочет действительно понимать, вот, все, что написано, потому что Священного Писания нельзя, вы знаете, выдирать из контекста слова. Вот часто говорят, кто любит отца и матерь, как, ну, цитирую слова Господа, да, тот недостоин меня. Что это значит? Господь против любви к своим ближним, и детей не надо любить. А вы посмотрите, какой там контекст. Вот почему интересно изучать Священное Писание. Да? Почему Господь, в какой момент Он говорит эти слова? Кому Он это говорит? Вот об этом мы должны помнить. Поэтому, конечно, изучайте Священное Писание, смотрите, применяйте его на жизни, потому что я говорю, что если мы не... когда мы хотим помолиться, поговорить с Богом, мы молимся. А когда мы хотим, чтобы Господь поговорил с нами, мы открываем Священное Писание. Все очень просто.
Спасибо, батюшка. У нас снова звонок.
Конечно.
Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда? К сожалению,
сорвался
у нас звонок. Угу. Батюшка, ну, мы с вами уже поговорили несколько и о таинствах, и о молитве. А давайте мы немножко еще затронем тему поста. Угу. Потому что даже в немногодневные посты у нас есть среда, пятница. Как вы считаете, насколько эти дни должны менять жизнь человека?
Установление поститься, оно же было еще и в Ветхом Завете. Ветхозаветные люди знали, что такое пост. Давайте вспомним Господа нашего Иисуса Христа, который 40 дней постился перед тем, как вышел на общественную проповедь. Да? То есть все-таки пост – это некое время такого напряженной работы над собой. Конечно, внешняя сторона какая? Мы отказываемся от какого-то вида пищи, да? Мы отказываемся от каких-то вещей, которые нас развлекают. Мы выключаем телевизор. В пост люди стараются меньше ходить, какие-то, ну там даже вот вопрос, там, театр ходить, не ходите в Великий пост, да, допустим. То есть все-таки, то есть все вещи, если вы считаете, что это вас развлекает и отвлекает прежде всего, то я думаю, что да, надо постараться перенести. Большой театр никуда не убежит, он всегда останется, да? Вот так же и здесь. Но ведь Великий пост, и не только Великий пост, а у нас есть четыре, и Апостольский пост, да, и Успенский пост, и Рождественский, он к чему-то готовит. То есть это такие важные вехи в жизни нашей христианской церкви, которым мы должны быть послушны. Значит, это не просто так. Так же, как солдат. Ведь он обязан выполнять дисциплину в той роте, которая служит, значит, слушаться своих командиров. А если этого не будет, это не будет уже армия. Вот так же церковь – это духовная армия. И эти установления, которые древние, они только помогают сосредоточиться на чем-то. И часто люди воспринимают пост как некоторую голодовку, отказ от мяса там или от чего-то. Но вы знаете, что есть определенные послабления, что есть люди, которым пост нельзя соблюдать в меру определенных жизненных обстоятельств. Здесь человек этот идет к священнику и говорит: «Батюшка, благословите мне на такое-то». Но ведь, вот я говорю, ну, съешьте не два бутерброда, съешьте один бутерброд. Это будет ваш пост. Не две котлеты, а одну котлету. Положите себе не, там, не пять половников, а два половника, да, супа, допустим. То есть в чем-то надо себя ограничивать. Пост – это время ограничения, сосредоточения. Еще раз хочу сказать, на том, будто какой-то праздник, будто среда, пятница, ведь это тоже ведь важные дни, да, среда, пятница, мы знаем в эти дни, мы вспоминаем тоже очень важные события жизни Спасителя. Поэтому в церкви нет ничего случайного, и это тоже очень важный аспект духовный. Вы знаете, это вот молитвы, пост. Я согласен с тем мнением, что это лишь инструменты. Не надо уделять им такой вот, да, какая молитва сильная. Какую мне сильную почитать молитву, чтобы, да, вот исполнилось то-то, то-то. Сила молитвы определяется вами. Как вы? Ведь можно произнести: «Господи, помилуй от своего сердца, и Господь тебя услышит». А можно просто оттараторить, вычитать, и никакой пользы не получишь. Можно себя так довести, что так, на ногах не сможешь ходить, да? То есть вот везде должна быть мудрость и, как говорится, золотая середина. И в этих моментах. Есть священнослужители, пожалуйста. Хотите спросить какой-то недоуменный вопрос или как вам поступать вот в это время? пожалуйста, подойдите, поговорите, батюшка вас успокоит и даст нужный для вас совет. И вы будете спокойно и поститься, и радоваться. Вот, поэтому вот так бы я бы ответил на этот вопрос.
Спасибо, Господи. Отец Филарет, у нас звонок.
Да.
Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валентина из Ленинградской области.
Угу. Задавайте вопрос.
Я в 57 лет узнала, кто такой Иисус Христос. Господь меня привел в протестантскую церковь. И вот с тех пор я как бы числюсь в ней, но не хожу туда. Мне сейчас 81 год, я смотрю «Союз». Он у меня переключился в Рождество 17-го года. Сам телевизор переключился на «Союз». С тех пор я его не переключаю. Смотрю так, могу я спастись? Или читаю Евангелие Валентининова, читаю.
Ваш вопрос, что нужно вам для спасения? Правильно?
Да.
Да.
Спасибо за ваш вопрос.
За
вопрос. Вопрос очень интересный и глубокий. На самом деле, в те годы, когда, к сожалению, в советский период, храмов было чрезвычайно мало. И, конечно, по тем или иным местам можно было встретить людей, объединяющихся в такие небольшие кружки, которые изучали Евангелие, как-то собирались. Было такое время. И да, уже в наши дни свободно люди ходят не только в православные храмы, но и в другие христианские деноминации. Вопрос спасения, он ведь зависит не, ну как сказать, не от условий, не тех обстоятельств, в которых живет человек, а то, что он принимает, предпринимает для спасения. Однозначно, конечно, Евангелие есть везде. Его можно читать совершенно везде, и на трибунах, и на сценах. Но все-таки спасение совершается только там, где совершается преображение человеческой души. Ведь Господь сказал, причащайтесь. Это есть тело и кровь, да, моя. Кто не будет этого делать, тот не имеет части со мной. Ведь Господь установил таинство покаяния. Даю вам власть. Помните, когда Он явился ученикам после того, как воскрес из мертвых, дунул на них и сказал, примите Духа Святаго. Кому отпустите грехи, тому отпустится. На ком удержите, на тех они останутся. Да? То есть спасение человеческой души, оно совершается обоюдно. Бог не спасает человека только потому, что человек ходит туда-то или сюда-то. Нет, конечно. Совершается обоюдное действие. Бог не спасает человека без желания самого человека. Но здесь тоже нужны инструменты. Вот как мы говорим, пост, молитва. Это некие инструменты, которые помогают что? Преображать человеческую душу и, конечно же, спасать, происходит вот этот вот, значит, важный процесс спасения человека. Но что в этой ситуации посоветовать? Конечно, то, что вы смотрите телеканал «Союз», то, что вы читаете православную литературу Игнатия Брянчанинова, и все это вам очень близко. Но вам же никто не мешает все-таки, может быть, пригласить священника, побеседовать. У вас, если есть вопросы, вы можете эти вопросы задать. Да? И если душа так тянется к этому, ко всему, то почему бы вам не быть здесь, ну, как бы, да, вот, настоящим членом Церкви Христовой, вот. Я никого не обижаю, я никому не говорю, что где-то там плохо, да, просто для меня, как для человека верующего, как для христианина, который тоже в церковь пришел в 11 лет, я пришел совершенно маленьким мальчиком и остался в ней, потому что здесь Христос. Поэтому, может быть, действительно надо как-то взять себе силы и вот прийти в ограду Церкви Христовой.
Спасибо, Господи, батюшка. Время наше, к сожалению, уже истекает. Благословите нас на прощание.
Пускай Господь по молитвам святых, те, которые не забывают нас, благословляет нас на все пути нашей жизни.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был насельник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга, игумен Филарет Пряшников, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.